Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 30 июня, год 2022. Хочется сказать даже последний день первого месяца лета. Да? И остается-то их всего два, и они пролетят так же. И, в общем, я, как вы знаете, об этом страдаю. Только-только погода наладилась, сейчас уже пойдет на спад. И это печально, что лето пролетает очень быстро, да, зима тянется как будто в вечность. Ладно, это так, небольшая рефлексия, о погоде еще поговорим. Напомню ряд технических обстоятельств. Во-первых, сегодня мы без гостей. Сегодня мы с вами обсудим, есть что обсудить, как мне кажется, даже больше, чем вмещает наш хронометраж. Но тем не менее, да, у нас есть видеотрансляция, чтобы ее... Увидеть эту видеотрансляцию, надо зайти в телеграм-канал «Говорит Радио», «Говорит МСК», и там либо в телеграме начать смотреть, либо перейти в ВКонтакте. Там есть ссылочка на официальную группу ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, и там идет трансляция. Почему ВКонтакте удобнее, я считаю? Потому что там чатик есть. И чат, извините, кто-то мне вчера пенял, что негоже чат ВКонтакте называть чатиком. Туда вы пишете, я туда поглядываю просто в телеграме и не смотрю. И вот там традиционно уже здороваются с нами две Светланы, наши постоянные зрительницы, именно вот посредством ВКонтакте. Также существуют у нас способы коммуникации. Это «Говорит МСК-бот». Это такой бот через Телеграм. Туда можно найти его поиском в Телеграме. «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Находите, пишите. И СМС. СМС-портал, как мы это называем, способ общения посредством коротких сообщений через телефон. Посылаете это сообщение на номер +7 925 88 88 94 и 8, и я тоже смогу так или иначе их зачитывать. Вот, наверное, с техническими объявлениями все. Сказал, что сегодня мы самостоятельные, без всяких гостей, хотя, наверное, надо звать их чаще. Подумаем об этом. Итак, по погоде. Ну, соответственно, зачитывать какие-то прогнозы, да, не очень имеет смысл. Они примерно совпадают. Хотя есть и ряд интересных обстоятельств. Например, гидрометцентр говорит о том, что на территории столицы и области желтый уровень погодной опасности продлен из-за четвертого класса пожара опасности. Что это такое, я могу догадываться, да, но вот желтый — это второй уровень, который обозначает потенциально опасную погоду. Будет действовать этот второй уровень желтый до 12 часов 2 числа. Вильфанд нам сообщает, который нам говорил о том, что кто там, март, зимний месяц, да? На выходные в Москву вернется тропическая жара. Воздух до 31 прогреется, но это мы знаем уже и без Вильфанда. В ночные часы будет плюс 20. Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, 2 и 3 воздух и вовсе может прогреться до 33. При этом погода будет сухой. И... внезапно на эту же тему высказывается замначальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. И он с коллегами не то чтобы не согласен, как-то, видимо, может, он кнопки перепутал, потому что он говорит, в начале июля ожидается спад жары. В понедельник, 4 июля, переменная облачность, кратковременный дождь, и днем ожидается 26-31. Есть 31, где спад. Ну, ладно, им виднее, они специалисты, а мы так... покурить вышли. Но МЧС свою лепту вносят в это обсуждение разными словами погодных условий следующим образом. Что нам говорит МЧС? Рекомендуется ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем. В теплые выходные рекомендуется ограничить выходы на природу. Костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах подсохшей травой, а также под кронами деревьев разводить запрещено. Банк 13 считает, кто-то да и угадает с погодой. Да они все в одну. В одну, как это сказать-то, не знаю, в один тезис лупят, да, с небольшими корректировками. Итак, сегодня у нас несколько высказываний, и все они достаточно обширные. Я думаю, что посвятим каждому из высказывающихся некоторое время. И у нас есть традиционный спикер, который сегодня не в жанре телеграм-канала, а в жанре выступления Петербургского международного юридического форума. И это Дмитрий Анатольевич Медведев, и достаточно неплохо он там наговорил. Я вот намерен несколько цитат прям с вами, возможно, даже обсудить. Итак, об Украине и членстве в Евросоюзе. Не так давно об этом, я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хороша фраза, я еще раз процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом Российской Федерации на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивает, а когда Украина вступит в ЕС? А он моментально ответил, совершенно не думая, после Турции. А говорят, а когда Турция? А Турция никогда, ответил Черномырдин. Ну вот мне кажется, то есть не мне, а Медведеву кажется, что это актуально до сих пор. Так получилось, что в последние годы путь в ЕС, как это неудивительно, лежит через НАТО. Большинство стран-кандидатов, которые все-таки получили статус членов в последние годы, были вынуждены делать это параллельно. То есть им аккуратно намекнули, да, мы вас в ЕС примем, но вы в то же время должны подать заявку в НАТО. Выйдет ли это иначе у некоторых других стран, которые сегодня стоят на пороге членства в ЕС, я не знаю. По поводу транзита. С правовой точки зрения я оценку этим решением давать не буду за запрет транзита Литвы. Но с политической точки зрения все оценки даны. Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. И на эту угрозу, если она сохранится, мы будем вынуждены давать ответ. Ответ прежде всего в экономической плоскости, но давайте дождемся их квалификации, потому что они там сейчас между собой что-то советуются, пытаются найти какие-то развязки. И куда все это в итоге выплывет, мы не понимаем. Может быть, удастся охладить этот пыл, и решения будут сняты. По поводу санкций. Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем, это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину. Цель этих санкций простая – сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны. Подчеркиваю, именно обычных граждан, а не руководство государства или бизнес-элите. Видимо, базовый правовой постулат всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой, за исключением граждан подсанкционных государств. По поводу реформы ООН. Однако, несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась организация и ее государства-члены за прошедшие годы, невозможно не согласиться, что во многом благодаря международным правовым и политическим механизмам, заложенным в ее уставе, удалось не скатиться в пучину Третьей мировой войны. Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие глобальные саммиты за демократию, сообщество демократических государств, порядки, основанные на правилах, путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе, недопустим несогласованный всем международным сообществом взлом устава ООН. Взлом устава ООН. Очень хорошо сказано. Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза, страны-учредителя ООН, из контекста ООН. Сложение полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН. Поэтому, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, про Зеленского это, заработать дополнительные публические очки у себя в стране, но и излишне в данном случае напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров. И Вот это, наверное, надо... О трибунале. Бессмысленной является попытка создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Причем в отсутствии юрисдикции и делегированных государственных полномочий. Явный выход из международных организаций за пределы сферы своей ответственности сопровождается циничным обвинением в наш адрес. Я уже не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, эти отдельные политики и государства, действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом, вопросительный знак. Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные США в 20-м и 21-м веках. Ну и последнее. Россия, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций. Панк 13 спрашивает, а если ЕС развалится, а подвижки к тому вроде бы есть, куда стремится Украина? В султанат? Она сама не знает. К вечному счастью. Второй спикер есть. Вот мне Тришкин Кафтан пишет. Вы любите, Анатольевич. Вы знаете, я когда-то начал его не так давно освещать в наших встречах, потому что парадоксально изменилась риторика. Сейчас пытаюсь расширить пул спикеров. Вот, собственно, еще один из них. Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, включить в состав не то Беларусь и Россию, не то Россия в Россию и Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Угадайте спикера, угадайте спикера. А ведь это, высказывание на встрече с Сергеем Лавровым, собственно, в Минске, да, в Минске проходят эти встречи, и встречается, конечно же, Лукашенко. Тоже много наговорил, интересно. НАТО наращивает НАТО наращивает войска у белорусской границы, приобретает важность вопроса защиты республики, потому что южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. Южнее Беларуси имеется в виду на Украине. Мы еще полшага сделали, они же летают, тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить, сбросить куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России у нас их нет. Он также отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на форуме серьезно... Да, в Санкт-Петербурге, не на форуме, он чуть позже было. Он серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действиями западных стран в отношении и Минска, и Москвы. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы, мы фактически не скрывали этого. Никакой инсценировки там на переговорах не было, про ядерное оружие и прочее. Россия и Белоруссия способны обеспечивать доставку в Калининградскую область без войны напряжения. Тоже еще его цитата. То, что это обсуждались с Владимиром Путиным. И что все кричат о каком-то Сувалкинском коридоре? Слушайте, мы с вами об этом не говорим. Они кричат. Они что, намекают? Издание «Политика» за несколько дней до этого интервью опубликовало статью, в которой назвало Сувалкинский тот самый переход, коридор, тот, прошу прощения, самым опасным местом на планете из-за гипотетической угрозы нападения России. Ну и, собственно, высказывание Лаврова. Они на Западе это понимают, там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые начинают об этом думать, а что дальше, когда закончится эта ситуация? Это о будущем после текущих кризисов. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, но в нынешних условиях трудно себе вообразить, но факт то, что безопасность устраивать без нас с вами невозможно. И вот это начинают многие понимать. Григорий СПБ пишет, что Финляндия не собиралась входить в НАТО, хотя марки финские давно поменяли, а в ЕС уже вошли. Ну вот, если есть какие-то высказывания по 2,5 спикерам, по Дмитрию Анатольевичу, по Лаврову, соответственно, по Лукашенко, прошу высказываться, звоните, обсудим. По риторике есть ощущение, что Медведев стал злоупотреблять. Нет, мне кажется, мне так не кажется. Какое у нас единение? Средний класс работает за 17 тысяч в месяц, по словам президента, а министров по 300-600 миллионов доходов в год. Игорь переживает. Не переживайте, Игорь, не в деньгах счастье. Суррогат ООН звучит как ругательство или обзывательство. Ну, есть такое. А, собственно, если нет желающих обсудить Дмитрия Анатольевича или, соответственно, Лаврова с Лукашенко, тогда давайте пойдем дальше. Кстати, что у нас там на дорогах? На дорогах 7 баллов опять. Опять четверг, опять 7 баллов. Написано, что будет 5 сразу, но я что-то не верю. Думаю, еще какое-то время все постоит. Так, у нас еще сегодня на нашей импровизированной трибуне еще один спикер. Американцам придется платить высокую цену за бензин. Столько, сколько потребуется. Причина, по которой цены на бензин и еду растут, это Россия, Россия, Россия и Россия. США в ближайшие дни объявят о выделении новой военной помощи Украине за 800 миллионов долларов. Этот пакет помощи будет включать ПВО. Западные лидеры поручили своим помощникам поработать механизм ограничения цен на, соответственно, на нефть из России и считают, что этого можно добиться. США и союзники не дадут российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать транспортировке. Ну и так далее, и тому подобное. Там насыщенная, на самом деле, повестка, но мне кажется, они ее как-то скомкали, поскольку Турция явно вмешалась в эти планы. Ну и, соответственно, захват Сирии идет не так, как представлялось. Вот. Такие дела. Значит, Байден также сказал, что рассчитывает заручиться одобрением Конгресса на поставки F-16 в Турцию. Также он, ну, говорил о не менее, что США не мешают, не меняют решение о темпах военной помощи в свете заявления Киева о стремлении добиться завершения боевых действий к зиме. Вот. Ну и вот это интересное. Байден намерен не просить отдельно Риад наращивать добычу нефти. Это должны сделать все страны региона. Я так понимаю, давление на ОПЕК не получается, да? Не могут они цены обвалить. Вот такие новости. Звоните, обсудим. 8-495-7373-94-8. Может, еще что-то есть какие-то, еще чьи-то высказывания. Потому что у меня новости дальше плюс-минус скучные, да? Парламент Израиля сам распустился, например. Вот, ну, этот самый. Что на Змеином? Андрей, а что на Змеином? Вам же, собственно, так или иначе, военные специалисты все сказали, что там на Змеином. Вы от меня требуете какой-то иной интерпретации или что? Я не был на Змеином, я не знаю, что там. Я знаю только то, что, о чем говорят и пишут в новостях. Приехавший в Москву президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленскому. Может, и передал. Может, и передал. Да. Я помню несколько лет назад, когда у нас была это сам, Конституция, да, точнее, извинения, в Конституции, да, в какой-то момент взяли и вывесили ЛГБТ-флаги на посольстве США. И это ежегодная история стала, и вот сейчас они тоже вывесили. Гурген, здрасте, слушаю вас, алло. Эх, не получилось. Перезвоните, не сработала наша машинерия. Давайте с вами. Алло, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте. Вы знаете, пугает немного, конечно, уровень эскалации, который бесконечно повышается. И вроде бы наши говорят какие-то страшные вещи такие, которые прям совсем в них не верится. Так они, американцы, их подтверждают тут же. И танки, и самолеты. Читал сегодня в каком-то источнике, что 600 танков им опять обещают. Какой марки эти танки будут уже, это вот уже поинтереснее.
Да, честно говоря, какая разница-то?
Ну как какая разница? Вы знаете, советских танков столько нет. Если это будут, конечно, западные танки, это уже совсем другое. Ну, не просто совсем другое. Это уже уровень эскалации, конечно, безусловно, повышается бесконечно. Это след, вот они поставляют танки, противокорабельные ракеты, ПВО, потом пойдут самолеты, а потом что, правда, атомные бомбы будут?
Честно говоря, не знаю, не специалист.
Уровень эскалации просто повышается и повышается. Они ясно, что мы отступать не будем, но и такая они пытаются завалить тут не то что оружием, а
чем?
да вы знаете, железом. Оружие имеет в виду не только оружие, но и снаряды.
Ну, смотрите, да, насколько эти поставки системные, насколько они достаточны?
Нет, безусловно, это не настолько системно, но и мы не вводим такие огромные части. Они, им удается нам противостоять в каком-то промежуток времени. Это же не случается, это же не случилось блицкрика, да? Как, допустим, у Германии с Францией.
Крик, если что, это бельгийское пиво вишневое, а то, что вы называете, это криг.
Пускай будет, да, я, может быть, это, я не разбираюсь ни в бельгийском языке, ни в немецком, поэтому извините. Но, тем не менее, им удается на отдельных участках фронта нам противостоять какой-то продолжительный срок времени. Поэтому, да, поставки, может быть, не системные, но мы от них несем ущерб. Вот по поражению крейсера «Москва» так до сих пор не совсем ясно, чем же его поразили. И вот представляете, если его поразили американскими ракетами, то выяснится, что их поставили еще давно, до принятия всех этих законов.
И? Какой вывод? Нам надо по Вашингтону лупить сразу?
Нет, ничего нам надо делать, работать в том плане, который есть, который разработан. Просто надо понимать, что это оружие, которое они анонсируют, например, к поставкам, оно уже, вероятно, уже поставляется.
Да, спасибо. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, чего-то особенно мудрого и проницательного я не скажу в связи с восстановлением вот этих специфических уже, например, забытых в Соединенном Королевстве Великобритании отраслей промышленности, как добыча угля, наверное. Так это будет звучать, правильно?
Ну, видимо, да.
Обратите внимание, они действительно сейчас, кто такие, во-первых, они, я имею в виду население Европы, воспринимают как полушутку, да, вот в каждой шутке есть доля шутки. Вот это удивительно странные и с вашей, я уверен, и с моей точки зрения, призывы экономить на воде, не зажигать больше 2 спичек в день и прочее, ну, вот этот весь этот маразм, да. Потому что, Александр, если призывают нас затянуть пояса, да, то мы тайно мечтаем затянуть пояса на шею у тех, кто это предлагает, не так ли? Это просто обычная психология.
Да, согласен, такое наблюдаемое поведение такое вполне.
Я хотел одно небольшое наблюдение опубликовать с вами. Александр, 1919 год, значит, еще до ковида, до вот всех этих прелестей, я был в Тель-Авиве, традиционно, значит, и такая улица Явком, там, если она вдоль всего побережья, если вы бывали, вы неизбежно...
Бывал, да.
Вот, смотрите, там отели, вот эта вот кучка, где Ирод, отель Ирод, да, там Ренессанс, всякие Краун Плаза и прочее, там есть маленький Леонардо Бич, в котором я жил. Так вот, обратите внимание, 19-й год, не просто растяжка с 12-го до нулевого этажа какого-нибудь небоскреба с отелем, да, значит, висит, а я был, причем интересно, что на Йом-Хашоа, день Холокоста, мягко говоря, не веселый день, да? Значит, за ним там следовал Йом-Ацмаут, день независимости и прочее, прочее. И растяжка. Значит, я не уверен, что это называется по-русски растяжка. Да,
Баннер это в том числе называется, это уже интернациональное слово.
Ну, предположим, какой-то вертикальный бэннер такой, в виде радужного флага. И мало того, вот как в лучшие времена встречали зарубежных гостей в Советском Союзе, также и здесь несколько дней. Причем это исход Песоха, последние дни, там, да, праздник Семидена. Александр, весь город был увешан этими флагами. Я думал, что где-то я живу не совсем там. Значит, вот это, наверное, добить, да? Там
я прошу прощения, Гурген, надо на новости уходить, но основной мотив понятен. Новости.
Если вы позволите, я позвоню.
Позже, да.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 30 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. На дорогах у нас 8 баллов, кстати говоря. Что-то вот 8 некрасивых баллов для летнего четверга. Откуда что берется? Хотя я знаю откуда. Вы видели центр? Да и не только центр. В пределах, наверное, трешки все перекопано. Все перекопано, все, что можно. Везде что-то копают, что-то кладут. И я понимаю, что у нас дороги и стройка и так далее, это драйвер роста по всей стране, да? Это как у американцев военный бюджет, у нас вот эти магистральные, да, проекты. Я понимаю умом, но как же вот это самое, когда все в процессе реконструкции, так сказать, как же это напрягает, честно говоря. И вот эти 8 баллов тоже меня напрягают. Но это такая минутка рефлексии была. Ленинский держит, пишет за человек с именем Заплинтусом. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да.
Здравствуйте. Вот я сейчас внимательно еще новости послушал. И мне вот очень умиляет и удивляет, ну, умиляет в кавычках, конечно, позиция Турции, да, которая, значит, блюет только лишь свои интересы. Причем, значит, против нас она работает очень хорошо. И в то же время, значит, она должна, мы как-то должны способствовать какому-то коридору, чтобы она зерно получила там, вот, там с Украины и все такое. То есть, мне кажется, надо наши взаимоотношения с Турцией как-то ставить по принципу «ты мне, а тебе», чтобы вот мы будем ей помогать зерно, она пускай, значит, блокирует вступление этих двух стран.
А вы не слышали, что сказал Эрдоган-то?
Что он сказал?
Он сказал, что, во-первых, 73 террориста вынь да положь, и мне не важно, что там написано в ваших шведских законах. А во-вторых, он сказал, что если будут нарушения этих самых договоренностей, то никакого НАТО не случится ни для Финляндии, ни для Швеции. И что это он дал намек, что это продлится какое-то время еще. Поэтому ну, вы чего хотите, чтобы он на них напал, что ли? Высадился с Байрактарами?
Нет, чтобы он не давал, не разрешал им.
Так он не дает и не разрешает, просто делает это по-своему. Знаете, как вы в интернет-мемах, эта собачка делает больно иначе. Здравствуйте, Максим, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Вот два вопроса. Наши слушатели, вот говорит Москва, да, ваша радиостанция, разбираются все во внешней политике других стран. Вот это всегда так интересно слушать вот эти мнения. Я думаю, что президент Турции очень высоко ценил жест когда-то нашего президента, когда он ему предупредил и поделился оперативной информацией внешней разведки, когда пытались с помощью опять там внешних факторов произвести переворот. Помните, это года 2-3 назад было?
В 15-м году был переворот.
Да, я думаю, что зная восточный мир, не понаслышке, я думаю, что этот жест очень высоко ценит вообще турецкий народ, и как бы там ни пытались нас как-то сейчас лбами столкнуть, я думаю, что не получится этого.
Да вы знаете, тут же вопрос очень интересный. Я достаточно давно за Турцией слежу, за Акпарти, за Эрдоганом, за его окружением, за его бывшим окружением, за его извечным противостоянием с Фетхуллахом Гюленом. Это очень интересные моменты, но, опять же, мы считаем, что вот высокая политика, это как, знаете, как на кухне в коммуналке. У меня картошка подгорела, я считаю, что ты ее сожрал, да? Вот.
Да,
и как бы все должно решаться в таком, в кухонном же разговоре. Все значительно сложнее. Факторов много, и друзей тут нет, это правда, к сожалению.
Правда, да. Знаете, еще хотел бы сравнительный анализ, наверное, так невозможно провести вот как-то по странам, насколько люди вообще заинтересованы в внешней политике. Вот мне кажется, в нашей стране есть на такие всего и вся, особенно там политики внешние и так далее. Вот интересно, вот просто вопрос так во вселенную, будет ли ответ вот что.
Да вы знаете, честно говоря, спасибо, Максим, спасибо. Да. Всегда с вами приятно пообщаться, ставите вопрос ребром. Я не считаю, что это какая-то особенность нашего восприятия мира. Дело в том, что как-то кто-то сказал, что говорит, зря, говорит, людей грамоте обучили, теперь вот, соответственно, это все происходит. Ну, в ироничном ключе. Дело в том, что интерес к политическим процессам, да, в том числе вот к международным, это же там часть нашей там, национальной политической культуры. Вы вспомните словосочетание «Пекин и жилет» из Ильфа и Петрова. Это же ведь то же самое. Кто там у них был голова-то, да, они все обсуждали. Палец в рот я бы ему не положил, да? Вот, не помню, забыл фамилию, уже забыл цитату. Вот, и вот это обсуждение внешней политики, да, оно там достаточно важно, потому что люди себя, ну, как бы чувствуют причастными к крупным процессам. Плохо, когда людей не интересует вообще ничего, да, но, с другой стороны, плохо также, когда чрезмерное увлечение, да, передвиганием соответственно, флотов и родов войск по карте заменяет людям жизнь. Когда они готовы обсуждать там обстоятельства любых там военных конфликтов, забывая, извините, ну, например, не кидать бычки, да, из окна. Я уж такой пример полегче приведу, что они там не забывают. Вот поэтому сложно сказать, сложно нас там обвинить в пикействе, да, и в этом жилетизме, уж позвольте мне такое сокращение. Но тем не менее это есть. Ну, людям интересно, и вы знаете, я выступаю за то, чтобы люди пытались разобраться. Но, к сожалению, мы вот с высоким интересом к происходящему, мы также нас привлекает история с простыми решениями. Пусть этот Эрдоган не дает. Не дает Швеции и Финляндии вступить. Как он это не дает? Это не наша задача. Мы решили, что пусть не дает. Вот пусть не дает, иначе мы не будем покупать помидоры. Да? Вот. И вот этот обывательский уровень, он, конечно, иной раз изумляет, иной раз ужасает. Но, тем не менее, это мы, это наше общество, это наше восприятие. Вот. Передвигать флоты из квартиры в Бескудниково, как Юрий Подоляков, всегда легко, считает Виталий. Фили. На то он Эрдоган, чтобы никому ничего не давать. Панк 13. Леонид, в эфире. Слушаю вас, Леонид.
Добрый день. Вы знаете, ну, во-первых, вот то, что Максим сказал, что Эрдоган ценит какую-то услугу, которую мы ему когда-то там оказали. Я напомню, есть такое выражение, уже устойчивое и крылатое. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанную услугу. А еще есть такое выражение... Срок годности по этой теме прошел в прошлый четверг. Это все было уже очень давно, и мир уже с тех пор изменился радикально. Поэтому я не думаю, что кто-то там что-то ценит. И Эрдоган четко сказал, что Турция будет следовать своим экономическим интересам. В принципе, это тот редкий...
И взял и обвалил национальную валюту в несколько десятков раз, да.
Ну, вы знаете, какие у него интересы?
Эрдоган знаю какие. Знаю. Он же о них говорит вслух. Это вечная попытка без реализации создания империи, но попытка.
Возрождение Османской империи.
Да.
Да, вот. Теперь, значит, что касается...
И выдача Фетхеллаха Гюлена еще.
Ну да. И что касается вступления в НАТО скандинавских стран. Ну, вы знаете, наверное, к сожалению, для нашей Родины, но я думаю, что это неизбежность. Вопрос времени и вопрос договоренностей, но я думаю, что это случится. Я не знаю, будет ли это завтра или это будет послезавтра, но когда-то это случится. Просто это, понимаете, в чем дело? Для НАТО это настолько лакомый кусочек, будем так говорить, что упустить его, ну, для них было бы глупо, а мы, к сожалению, пока в противовес ничего не можем им предложить, чтобы они, скажем так, условно, я говорю, присоединились не к НАТО, а там, ну, к нашему Евразийскому Союзу, например, да, или там... Ну, понятно, да, то есть у нас нет, к сожалению...
К Варшавскому блоку, несуществующему ныне.
Ну, например, да. Или вошли бы в состав стран СНГ, да. Вот. У нас просто нет для них такого пряника, который бы их...
Ну, это вопрос интеграции и связности, да. Вот их экономика, она с кем связана? С нами, что ли?
Очевидно, что в первую очередь со странами НАТО.
Вон, она, возможно, связана с Григорием СПБ, который, возможно, туда ездил за шампунем, да? Вот, но это максимум, мне кажется, интеграция.
Это вы имеете в виду интеграцию с нашей экономикой?
Да. Ну, вот питерский транзит за шампунями, да, и чем-то там еще.
Я когда-то говорил уже, я имел опыт работы в Финляндии, и объективно, ну, действительно, то есть для них наш рынок не настолько значителен, потому что у них есть свой скандинавский рынок, у них есть рынок Ближнего и Дальнего Востока, они крайне востребованы со своими товарами.
Да суть не в этом. Мы говорим о том, что, понимаете, для того, чтобы они к нам вступили, да, у них ориентация должна быть несколько иная. Экономическая ориентация, а не то, что все подумали, да.
Да.
Вот.
Да, совершенно верно. Либо, чтобы они оставались нейтральными, у них должен быть экономический интерес как тут, так и там. В значительной мере, чтобы... так сказать, по системе сдержек и противодействия.
Да это понятно. И сейчас, ну, логично, что они являются заложниками тех отношений в том числе.
Абсолютно. Именно поэтому рано или поздно им придется прогнуться. Может быть, даже, я допускаю мысль, что, как говорится, против своего желания.
Вы знаете, давайте поговорим, что называется, в там, логике предположений. Дело в том, что происходит очень много событий, да, которые предположить невозможно. как один политолог женского пола сказала, да, Байден и городские сумасшедшие оказались правы, а все эксперты, политологи и прочие облажались, да, по поводу там событий февраля. Вот, и я могу сказать, что вот сейчас, как бы мы смотрим на ситуацию, как застывшую в смоле, да, как на насекомое в янтаре, а по факту она же очень динамична. И как он Медведев-то писал про Украину, а с чего вы взяли, что через 2 года Украина будет в том виде существовать? А с чего вы взяли, что на дистанции лет в 10 НАТО останется таким, вот, как мы ее знаем сейчас? Я вот не могу поручиться, честно говоря. Я не страдаю шапкозакидательством о том, что мир доллара рухнет буквально минут через 15, да, вместе с ФРС. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что ну, диапазон, скажем так, вариативности событий весьма широк сейчас.
Вот, без всякого сомнения, но, видите, мы же...
Но в базовой рамке поскольку... вы правы, да, в базовой рамке...
Да, поскольку вот... мы не городские сумасшедшие, и, к счастью, это...
Наверное, а это большой вопрос, счастью, кстати, это вот счастью... еще надо доказать.
Ну, по крайней мере, мы точно не из семьи Байдена, да, вот, и поэтому мы говорим о том, что мы видим сейчас, так как мы видим это вот в данный конкретный момент, да, может быть, завтра Финляндия решит самораспуститься на мелкие княжества, вот, ну, почему-то, да, хотя почему бы и нет. И тогда все будет по-другому. Ну да, ну тогда будем снова созваниваться и думать, что делать с этим. А пока мы имеем то, что имеем, и, к сожалению...
Созваниваться, я вам скажу, это еще неплохо. Главное, чтобы не пришлось перестукиваться. Спасибо. Вы в эфире, Михаил, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Вот мне цитата напоминает Бриан Голова из Ильфа и Петрова. Слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, если позволите, пару слов про союзы стран на базе экономической, как бы каких-то, на базе экономических интересов, политических интересов и военных интересов. Значит, СЭФ и Варшавский договор дублировали друг друга по составу стран.
Сегодня Медведев говорил о том, что если хочешь в Евросоюз, вступай в НАТО, тоже дублирование наглядно и очевидно.
Абсолютно. Но мы, если рассматриваем вопрос, как бы как люди смотрят на свою, так сказать, там, военную еще какую-то, так сказать, безопасность, да, и кого они рассматривают в качестве там, так сказать, угрозы и так далее, это все отходит, как правило, в историю достаточно быстро, это все сегментируется. Глаголю тоже, в общем, так сказать, ничего не мешало, так сказать, оставаться в НАТО, но тем не менее, так сказать, значит, при Деголе было очень сдержанное, так сказать, к этому отношение. Да? Хотя экономических отношений между Францией и Советским Союзом тех времен, ну, были минимальные, назовем так, минимальные отношения. Значит, я хочу про свою любимую экономику сказать следующее. Значит, союзы стран держатся, как правило, на двух основных китах. Первое – это схожесть структуры рынка, значит, одной страны и другой, равная или равнозначная там промышленная, аграрная какая-то политика, или наоборот – полная поляризация, так сказать, у одних есть одно, у других есть другое. У меня есть комбайн, у тебя площади под засев пшеницы. У меня есть, так сказать, значит, нефтеперегонный завод, а у тебя есть, так сказать, сама нефть. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я так образно, да? Поэтому, когда мы рассматриваем экономические отношения между нашими странами, всеми, то самое интересное – это мои любимые инвестиции. Так вот, Германия была на первом месте, так сказать, по инвестированию в Российскую Федерацию всю новейшую историю Российской Федерации. И тем не менее, все это время она оставалась быть членом НАТО, не всегда все отношения были линейны и так далее, но по объему инвестирования первое место.
Я отмечу, с вашего позволения, что она также радостно инвестировала и в Украину.
Абсолютно правильно. То есть, тиха украинская ночь, но сало надо перепрячь.
Не, вы знаете, да? Что интересно? Да, вот я уж прошу прощения, поскольку да, да. Тема моя, да, могу накинуть забавных обязательств. Дело в том, что вот то, за что переживает, например, драгоценный Ренат Леонидович Ахметов или ряд его, скажем, коллег, да, по, там, как это, не горнодобывающий, как правильно назвать эту отрасль-то экономики? Угольнодобывающая, да, железнорудная, вот эта вся история.
Да.
Она же
да.
Не их. Они страдают, конечно, но у них инвесторы – это немецкие фонды.
Правильно.
Вот, смотри, и, то есть это не их по сути, да.
Там есть, и там много кто есть.
И ведь даже история была, что Горловский завод этот, Стирол, он принадлежит частично семье Ханцмана-младшего, да, бывшего посла-то. Вот, и то есть, когда они говорят, что украинская промышленность должна быть возвращена украинским олигархам на Донбассе, это не их зуб, да, это уже давно немецкий и американский зуб.
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Значит, к альянсу стран вот эти как бы активности, они имеют отношение, ну, скажем так, почти линейное. Почти линейное. То есть нестабильность любого политического процесса убивает, так сказать, инвестиционную активность с той же скоростью, с какой, так сказать, она приходит как бы в спокойные, тихие, так сказать, отношения. Но я бы здесь немножко посмотрел все-таки в сторону Востока и задался вопросом, ну, как бы, о чем мы сейчас рассуждаем. Инвестиции немецких, английских, французских, американских, там, итальянских и прочих-прочих компаний, и финских, в том числе и шведских, в нашу очень любимую нами страну Китай, ну, кратно выше, чем в России. При этом, так сказать, у Китая абсолютно самостоятельная военно-политическая доктрина. Американский рынок открыт Китаю. Давным-давно открыт. Американские инвестиции в китайскую экономику совершенно космические. Но речь идет о том, что сегодня, так сказать, и вчера мы слышали, так сказать, ряд военно-политических, таких, скажем так, стратегических заявлений, геостратегических, да, из разных, так сказать, источников, да, так сказать, ассоциированных с большими там семерками, двадцатками, да, где, ну, такое впечатление, что нету этого всего. То есть как будто нету этих отношений. Поэтому я бы здесь методически правильно рассматривал следующие две парадигмы. Первая парадигма. Военный инцидент любой никогда не рассматривается как политический инцидент, и тем более никогда не рассматривается как экономический инцидент в долгосрочной перспективе. Иначе бы у нас не было вообще никаких инвестиций ни у кого. Иначе бы Вьетнам и Америка до сих пор смотрели бы друг на друга, как на, так сказать...
Через прицел.
Ну, как минимум, через прицел. Или, по крайней мере, с большой неприязнью. Хотя прошло, так сказать, каких-то с 73-го года 25 лет, и все там уже как бы совершенно нормально. Значит, с точки зрения Финляндии. Финляндия с Россией имеет более широкие, так сказать, связи, чем, так сказать, съездить за шампунем. Вот, это прежде всего деревообрабатывающая промышленность, это прежде всего целлюлозно-бумажная промышленность. И эшелоны, которые, так сказать, идут через границу с балансами березовыми, которые являются основой ЦБК, допустим, в Иматре и Лаперанте, вот, это, так сказать, очень хороший кусок экономики. Вот, точно так же...
Финская или наша?
А вы понимаете, дело в том, что не бывает финской или нашей, бывает объем добавленной стоимости. Мы же бумажку получаем оттуда, с нашей древесины. Это же очень неплохое такое решение.
У нас минута до межпрограммки. Давайте срезюмируем, может, после новостей продолжим.
Значит, да, резюмируем следующим образом. Значит, цинично и холодно. Денежные, экономические и все остальные интересы приходят в себя после любых политических потрясений значительно сильней, и прежние военные истории никогда не являются каким-то табу для будущего экономического взаимодействия.
Ну как это называется? Быстрый рост с низкой базы же, правильно я формулирую?
Быстрый рост с низкой базы отношений, но база экономическая, и у нее вовсе она не низкая. Она будет здоров какая, и потенциал, и история, и понятность партнеров.
Но где та точка возникновения новых экономических отношений, да, в новой там реальности?
Кризис, экономики. Александр, кризис нужен, и он уже идет, мировой экономический кризис.
Мы же понимаем, что в этом самом кризисе мы уже достаточно глубоко, далеко от входа. Нам еще дальше или скоро свет появится?
Нет, вы знаете, во-первых, мы только в начале этого кризиса, потому что, так сказать, пока что инертность экономических процессов, особенно потребление, оно позволяет держать, так сказать, как бы ситуацию на плаву. Но заявление про продовольственные проблемы, заявление про энергетические проблемы – это очень длинные проблемы.
Я понял. Продолжим, надеюсь, после выпуска новостей. Звоните.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, четверг, 30 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Макс Москва», и мы с вами про экономику, про Эрдогана, про разное в том числе. И хотел еще сегодня обратить внимание на одно высказывание. Да? Есть такая партия «Справедливая Россия, патриоты за правду», и там есть различные депутаты, да, с различными инициативами. Ну, так можно про любую сказать. Но, в общем, хочу обратить ваше внимание на одну инициативу депутата Кузнецова и Николая Новичкова. Ну, под руководством, конечно, бессменного Сергея Михайловича. Куда же без него? Сергея Михайловича Миронова. Инициатива следующая. Они планируют завтра внести законопроект об изменениях в законе о порядке в принятии в Российскую Федерацию. Инициатива следующая. Захар Прилепин там тоже где-то рядом пробегал мимо этой инициативы. В состав Российской Федерации можно будет принять иностранное государство или его часть, при условии, что большинство его граждан разделяет российские культурные ценности. Согласно действующему законодательству, можно присоединить иностранное государство или его часть по взаимному согласию в соответствии с международным договором, заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством. И сейчас принятие происходит на добровольной основе. Вот. Но вот они хотят внести дополнение, что и страна, разделяющая ценности, тоже может, соответственно, быть присоединена. Честно говоря, не очень понимаю, в чем, как померить разделение ценностей, да, или принятие ценностей уж. Вот. Но тем не менее мы видим, да, что как бы инициативы появляются, и все это можно трактовать в рамках грядущих обещаний освобожденных территорий, проведения референдумов или каких-то других процедур о вхождении в состав Российской Федерации. Панк 13 пишет, то есть Турция и Германия не пройдут по ценностям, а и так хотелось бы. Григорий СПБ спрашивает, не собираются ли они на каникулы, еще недельку потерпеть. У них на этой неделе вот три заседания, сегодня, видимо, третий, да? И на следующей неделе два, и все. И как-то Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Между прочим, в Московской государственной, господи, городской, да, в Московской городской думе товарищи депутаты уже на каникулах. Ну, то есть как на каникулах? У них, по сути, работа с избирателями, просто заседаний нет. Вот, и XMR спрашивает, когда мы будем делить наши ценности. На самом деле, вот вопрос такой, а как вы считаете, нужны ли процедуры плебисцитарного характера при присоединении территории? То есть должны ли нас с вами спрашивать? Вот условная какая-нибудь Кракозия, да, не будем называть реальную страну, страну придумаем, а точнее возьмем из кинофильма с Томом Хэнксом «Терминал». Он там приехал из восточноевропейской страны, Кракозия она называлась. Вот есть какая-нибудь Кракозия, разделяет наши ценности, религиозные, культурные, Достоевского слушает, Шостаковича читает, ну и так далее, и тому подобное, да. Толстоевского любит. Может ли она быть принята в качестве региона в состав Российской Федерации без проведения какого-то референдума у нас с вами? Еще каких-то вот таких процедур, когда нас должны спросить. Да хоть посредством голосования на активном гражданине, да, ну каким-то образом. Или, может быть, или если это вопрос там государственной важности, важности там помощи людям, то, соответственно, не нужно разводить вот эти самые плебисцитарные процедуры. Давайте об этом поговорим, заодно поговорим о справедливой России, если есть какие-то пару слов на эту тему. Ну и вот обсудим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте. Ну вот хороший вопрос вы задаете, но тем не менее, почему он, этот вопрос вообще появился, если в 2014 году никакого плебисцита на эту тему не было, ну со стороны, скажем так, континентальной России? Спасибо большое.
В смысле, вы имеете в виду по поводу Крыма?
Ну конечно.
Он был в Крыму уже?
Нет, вы говорите, например, если какая-то образная Кракозия.
Да, образная Кракозия, да. Да, ну вот не было, я про сейчас говорю. То есть, или вы хотите сказать, что надо пересматривать тогда 2014 год?
Ну, следуя вашей логике, да.
Нет, следуя моей логике, нет.
Спасибо.
Пожалуйста. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
А, добрый день, Москва, Николай.
Здравствуйте, Николай.
На мой взгляд, здесь, конечно, нужно очень внимательно смотреть на этот вопрос. И внимательно смотреть на те настроения населения, которые хотят к нам присоединиться. Ну, если бы повнимательнее смотрели на Украину, на Казахстан, то давно присоединили, но наши не делают это.
А что значит повнимательно посмотреть? Расскажите.
А надо делать опросы. Надо делать опросы, зондировать настроение, зондировать, устраивать, так сказать, центры русской культуры в этих странах. И сильнее, так сказать, надавливать на школы, на их. А то изгоняют русский язык. Кто будет к нам присоединяться-то? Никто и не захочет это делать.
Понятно. Надавливать. Здравствуйте, Гурген. Слушай еще раз.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, у меня есть странное опасение, вот, связанное с российской имперскостью. Как сказал Ярослав Гашек, вы помните, значит, каждый участник, каждый населяющий империю прекращается жить в империи только через 60 лет после того, как ее не стало. Вы знаете, вам удалось когда-либо быть в Приднестровье, Транснистрия?
Нет, не довелось, к сожалению. Несколько раз собирался, но так и не попал.
Удивительная земля, потрясающее население, которое говорит по-русски, без акцента, практически их можно принять за даже наших северян, не южан ни в коем случае.
Это мне известно, у меня есть несколько знакомых, да, оттуда.
Я хотел здесь еще обратить маленькое внимание. Вот именно по поводу российских анклавов где-либо, да, уважаемый слушатель предыдущий говорил о том, что надо строить дома русской культуры. Это прекрасно. Вы знаете, я был в Сан-Ремо, в Италии, как ни странно. И вот там дом русской культуры. Рядом русский магазин, называется «Русская книга», и, естественно, ресторан. Такое триединство, так сказать, да. А от этого итальянцы не стали русскими, да. Но они с большим интересом ходят туда и поют необычные для их мелоса песни и так далее. Вы знаете, вот именно ситуация, которая немножко мне напоминает 89-й год. Если вы помните события в Румынии, да, значит, расстрел Чаушеску, которому предшествовали события в Тимишоаре. Очень интересно, причем я в данном случае не хочу долго уходить от России, но просто обратите внимание, да, значит, там были явные анклавы, так называемые румынские пятна, их тогда называли по-французски, значит, там было венгерское население седлое. Они потрясающе умещались вот в этой замечательной Румынии, да, которую теперь румыны хотят назвать Дакия, да, потому что им как-то им хочется. Ну, у них тоже свои там места в экспансии, Молдова и так далее, один народ. А меня очень беспокоит, что русскоязычное население, русское этническое население, да, например, в таких удивительных странах, как Казахстан, вот, в данный момент я не вижу предпосылок для того, чтобы там особенно боялись руки Москвы или что-то такое. Я хотел сказать, что очень сложно. Вы сегодня анализировали ситуацию по поводу коридора в Сувалках, да? Значит, не знаю, но с моей непросвещенной точки зрения можно было бы, в принципе, построить некую магистраль при обоюдном согласии всех ее стран, через которые она проходит, там, имеется в виду.
Согласие есть непротивление сторон, да, как в известном фильме?
Совершенно верно, совершенно верно. И вот теперь очень интересно, значит, кто разделяет культурные ценности? Вы, конечно, знаете знаменитую телезвезду Василия Макарова, русин, так называемый, он себя позиционирует как русин.
Значит, я думал, он хохол, честно говоря, но как-то я его не слышал, чтобы он себя позиционировал как русин. Это нечто новое. Я очень давно не смотрю, видимо, эти шоу.
Видите ли, я спорадически смотрю телевидение, потому что, мягко говоря, много повторений. И я предпочитаю, кстати, радио. Вот. Сегодня, либо вчера, Александр, я услышал удивительную вещь. Разрабатывается новое законодательство об иноагентах.
Уже разработано, второе чтение принято.
Второе чтение.
То есть осталось, знаете, подписать, и с 1 декабря оно будет действовать уже.
Обратите внимание, мне очень хотелось бы провести маленькую рискованную, может быть, крамольную параллель между тем, что мы будем иметь. Значит, не люди второго сорта. Людьми второго сорта себя признают лишь те, кто, у кого в голове есть такое ощущение самих себя, своей собственной вторичности.
Но это, мне казалось, людей второго сорта назначают принудительно все-таки в рамках дегуманизации.
Вы знаете, они...
Напишут какой-нибудь этот самый ефрейтор книжечку, и там всех поименует, кто какого сорта у него.
Ну да, они про это, собственно... Я хотел сказать об иноагентах. Вы знаете, я буквально... Александр, я еще не смотрел, к сожалению, сейчас вышел на интернете. Я пользуюсь...
Про законопроект я могу вам рассказать, что там. Там про влияние. Если на вас повлиял, я не знаю, иноагент, какой-нибудь иностранный, прям иностранный агент, не то что... Да. То, соответственно, вы можете быть признаны агентом на основании того, что на вас кто-то повлиял. Не обязательно вам бабки, ну, в смысле, деньги давать. То есть несколько упрощается. То есть, по сути, при должной, так сказать, сноровке, следы иноагентства... Можно найти в ком угодно. Главное, чтобы признали это вредоносным.
Именно об этом мне хотелось... Александр, спасибо, вы сняли с языка, реально. Потому что нет ли в этом разделении, в этой, может быть, оправданной, я не специалист, позиции, не напрашивается ли нам параллель с врагом народа?
Нет, у меня не напрашивается абсолютно. Потому что я считаю, что у нас очень много... людей, которые, ну, совершенно откровенно выполняют, может быть, они это делают по воле сердца, да, в приливе там своей ксенопатриотизма, да, может быть, это бизнес-проекты, да, как, ну, я часто там наблюдаю.
Смотрите, Иосиф...
Вот, но, тем не менее, ну, явление есть, как по Фаине Раневской, да, вот этот самый орган есть, а слова нет, да, это то же самое, я вот не вижу ничего плохого, правда, потому что, конечно, можно говорить, что это репрессивный закон. Для того, чтобы там Гургена и Асафова к ногтю за иноагентство-то и поприжать. Один в джинсах ходит, второй не весь, что слушает. Ну, не так это
работает. А почему бы нет, да?
Да
а
потому что никому не нужны ни Гурген, ни Асафов. Мы стране невредимы, наоборот, помогаем.
Бауха-сен, да будь благословенна имя Творца. Вы понимаете, если это так. Потому что, Александр, вы знаете, я вздрогнул. Я гражданин одной страны, Российской Федерации. Но какие там у кого... Так
любите ее, не бойтесь. Что же мы живем-то в страхе человеческом?
Вы понимаете, нет. Нет, это не ни в коем случае. Что вы? Страх парализует. А это может быть сходно скорее с паранойей, которая в переводе с греческого называется необъяснимое. Да? Да еще как объяснимое. Мы не первый год живем в нашей потрясающей стране, с нашим своеобразно перманентно меняющимся государством. Ну, что делать? В общем, может быть, из закукленного Гургена когда-нибудь...
Получится неплохой иноагент в этом смысле.
Да, видимо, да. Да, вылупится какая-то такая бабочка, которая всем понравится, не дай бог. Как и господина Асафова, которого я бесконечно уважаю. И, Александр, поверьте, вот была такая... Может быть, я... с точки зрения самодеятельного художника на это смотрю. Может быть, как неудавшегося актера. Но, тем не менее, некоторые параллели согласны. Вот, любого...
Не, понимаете, вот эту сову на глобус можно натянуть легко. Любые законодательные ограничения всегда имеют какие-то отголоски, то есть, которые можно докрутить до репрессий. Из магазина бутылку водки украл, в полицию забирает. А помните закон о колосках? Ведь так же начиналось. Так же, человек просто выпить хотел, взял бутылку водки. Ну что такое? Давайте, что его теперь в околоток тащить, в тюрьму? О колосках так же начинался. А помните, к чему привело? К ГУЛАГу, да? Mm-hmm. Я вам просто логику докладываю, так это работает.
Да-да-да.
Вот, я, честно говоря, в законодательстве об иноагентах, который их обременяет так небольшому, к тому, чтобы маркировать свои публичные высказывания на политическую тему, кстати, бытовую тему-то с них сняли. Он теперь, если пишет, я купил неудачные кроссовки, он не обязан писать: данное сообщение создано или распространено иностранным юридическим лицом, или российским юридическим и физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Он не обязан это делать уже. Ему скачуха вышла тем сталинским сленгом, если, да, разговаривать.
Это четко, совершенно. Вот. Обратите внимание. Какой-нибудь Гурген, да, который там знает сколько там 25 иностранных языков, неважно сколько, работал он всего с 12 лет. Но шпион, чем не шпион. Знаете, вот вы абсолютно точно отметили, что вектор может быть трактован как угодно, как то самое дышло, о котором так модно было недавно говорить. Я рад принять участие, Александр, спасибо.
Пожалуйста, Гурген. Ну, не будем бояться, да? Но мы как бы страх Божий испытываем, а людей-то что бояться? Мы же сами люди, что себя, что ли, бояться? Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Александр Николаевич, я уже давно ничего не боюсь. Закон об инагентах я весь не читала. Я посмотрела.
А там свеженькие, вот там свеженькие дополнения на днях буквально.
А я знаю.
Вчера подписали.
А я знаю. Я посмотрела начало, середину и конец. Я не могу сказать, что я как-то хорошо отношусь к инагентам, я так думаю, что вы это понимаете. Там не хватает одного пункта, что можно еще признать инагентами посмертно. Ну, это на мой взгляд.
Я а посмертно-то какие санкции-то? Что, что?
Ну, я не знаю, кого-то можешь признать посмертным инагентом, правда? Посмертно нельзя вручить Нобелевскую премию, а признать инагентом посмертным, почему нет?
А какие следствия-то у этого? То есть у инагентского статуса есть определенные последствия. Так хотя, вот, с другой стороны,
там и не хватает, мне этот закон очень не понравился.
Творчество, вы имеете в виду, можно признать, да?
Да, мне этот закон не понравился. Вместо того, чтобы внести в наш уголовный кодекс статью «Измена Родине», у нас какую-то фигню об инагентах пишут. Ну, это бог с ним.
Новые времена, новая лексика.
Времена всегда одинаковые, народ разный. Но дело даже не в этом. Я по поводу, собственно, новых субъектов. Во-первых, у нас в Конституции нет понятия плебисцита. У нас есть понятие референдум, если мне память не изменяет.
Мне это не изменяет, я просто называю плебисцитарными процедурами, но в силу, скажем так, прикладной политологии, потому что этот термин такой достаточно распространенный.
Ага,
он выходит к греческим же корням, да, плебисцита.
Да кантер звучит лучше, чем графин, я знаю. Это объясни недавно. Ну, бог с ним. Что касается всего остального, предложение господина Миронова и членов его фракции. Дело в том, что прежде чем вот такие предложения выдвигать, надо посмотреть федеральный конституционный закон о принятии субъекта нового в состав Российской Федерации.
Так они его и хотят поменять, о порядке принятия в Российской Федерации.
А вот они пусть посмотрят, каковы условия его изменения этого закона. Вот прежде чем такие вещи говорить. Это во-первых. Во-вторых, никакого референдума для того, чтобы принять кого-то, какой-то субъект в состав Российской Федерации, не нужно. Да, в 2014 году его не было. Другое дело, что у нас были во многих городах и субъектах, как хотите, федерации. Мне не нравится понять субъект федерации, мне проще области.
Губернии еще можно сказать.
Ну, губернии.
Губернаторы есть, а губернии нет.
Да, бог с ним. Какие-то были ведь действительно митинги о том, что давай Крым к нам, мы будем только рады. Ну, было же так.
Было, конечно.
Но прежде чем уже сотый раз говорил, принять какой-то субъект в состав Российской Федерации, нужно, чтобы этот субъект объявил о своей независимости. И чтобы эту независимость Российская Федерация признала. И только тогда этот субъект можно принять как новый субъект в состав Российской Федерации. Только в этом случае. Так же, как и образовать можно новый субъект в составе Российской Федерации, только на основании конституционного, федерального конституционного закона. Это все не так просто. Я вот не знаю, что там Сергей Михайлович со своими
архаровцами,
соратниками думает. Ну, хоть немножечко, ну, надо хотя бы, ну, уже у вас же есть специалисты по конституционному праву, я никогда не занималась конституционным правом, я вообще дура тупая старая. Ну, даже я-то в этом как-то хоть чего-то, хоть капельку соображаю. Но вы-то посмотрите, вы что предлагаете?
Я ж не про них, я ж предлагаю обсудить, должно ли нас спросить, или можно идти иными процедурами, я ж так вопрос
поставил. Нас нужно спросить, но референдум по этому поводу проводить не надо.
А как
дело
нас
в том,
спрашивать?
Если спрашивать каждого из нас по каждому поводу, мы веками никого в свой состав не примем. И веками ничего в нашем законодательстве не изменим. У нас 140 миллионов. Ну пусть, допустим, возьмем из этих 140 70. тех, которые имеют право голосовать. Ну, грубо говоря, прям вот наполовину. Можно опросить 70 миллионов?
Ну, честно говоря, при современном развитии печатного дела на Западе, условно говоря, вернее, технических средств, достаточно несложно это сделать. Вопрос, знаете, это и называется легитимность вот, в профессиональной области. То есть провести
какие
можно...
Технические средства, Александр Николаевич, вы живете в Москве.
Да, я могу, ну вот я вижу, как, например, голосование на активном гражданине может работать.
Да.
Я представляю, что его можно масштабировать на госуслугах на всю страну достаточно несложно.
У меня вон друг, однополчанин мой, Серега, он живет в Воронежской области. У них когда включают в поселке 4 ноутбука и 1 компьютер, он такой серьезный компьютер, у них вылетает не интернет, у них вылетает, чертова матери, электричество. И чтобы сделать новую подстанцию, область не дает денег. А когда местный предприниматель сказал, что давайте я хотя бы аккумуляторы поменяю, ему категорически это запретили, потому что это должны быть выделены областные фонды на этот район, чтобы это все должно было быть согласовано, организовано, заплачено определенной организацией, и только тогда можно поменять аккумуляторы.
У нас проникновение интернета по статистике 97, по-моему, и 2, если я правильно цифру помню. Вы хотите сказать, что 3 отсутствующих, 2 отсутствующих процента не дают нам охвата, что ли?
Я вам хочу сказать, что статистика – это самая большая ложь, которая в своей жизни сталкивается. Понимаете, какая
это? То есть за пределами МКАДа нет интернета у людей?
И я вам хочу сказать, что дело-то не в интернете, а в электричестве, Александр Николаевич.
Хорошо, за пределами МКАДа нет электричества? Покрытие.
Ну, когда у тебя нет электричества, тебе этот интернет зачем? Вы помните, у нас случился как-то срыв? Какая-то подстанция горела где-то в нулевых, в Москве.
Блэкаут рядом с СИЗО в Марьино
это было,
да. Понимаете, был
интернет, когда у них нет электричества. И то же самое там.
А вы можете предположить, сколько времени из жизни у людей нет электричества?
Я могу предположить. С 10 вечера до 6 утра так у них нет электричества.
Так, может быть, они днем проголосуют?
А может быть, они днем работают? Они, между прочим, работают на земле, они там вспахивают.
Значит, Анна, уж при всей моей любви к вам, да, и к вашим выводам, значит, обойдемся без их голосов, если люди, ну, вот, технически ограничены.
Правильно.
Ну, или откроем для них пункт голосования.
Обойдемся без голосов одних, обойдемся без голосов других.
Обойдемся.
Без тебя, старая дура, молчи, ты вообще из ума выжила, я, кстати, не возражаю.
Вполне я такого не говорил, между прочим.
Это я говорил о себе.
И зря, говорите, и зря. Мы вас любим и ценим, зря вы так, ну правда. То, что бывают обстоятельства у людей, бывает, да, он готов кнопку нажать, но рук нет, но значит будут обстоятельства, которые ему помогут это сделать.
Ну что, как в том анекдоте про публичный дом, что ли?
Я знаю их несколько, и про водопроводчика, да, и про кровати и девочек. Вы какие имеете в виду?
Я имею в виду, мужик звонит в публичный дом и говорит, можно мне услугу заказать на дом? Ну, вам, говорит, какую, говорит, блондинка, брюнетка, мне, говорит, все равно, я слепой. Ну, вам, говорит, какую, пухленькую или худенькую, а мне, говорит, все равно, у меня рук нет. Ну, вам резвую или томную, мне, говорит, все равно, у меня ног нет. А, говорит, предметное место у вас есть? Он говорит, а чем же я по вашему номеру набирал?
Ну, примерно как-то так. Примерно как набрал же. Значит, и проголосуется.
Господи, боже мой, прости.
Спасибо, Анна. Сейчас новости у нас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. В четверг, 30 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И что-то последние наши дни мы, видимо, из-за летней погоды уходим в рассуждения, уходим в какие-то нюансы, да, темы просто в процессе разговора рождаются, да, и так или иначе хочется обсудить одно, да, уходишь совсем другое, но тем не менее я намерен сохранить традицию, когда в последнюю часть нашей программы, последний блок, я хочу брать какие-нибудь опросы и их обсуждать, потому что политику можно обсуждать бесконечно, как Максим, сегодняшний слушатель, сказал. Мы в ней разбираемся лучше всех, лучше самих политиков. Осуждаем, одобряем, выносим свои суждения и в том числе радикальные приговоры, да, ну и хочется еще как-то свериться с человеческой жизнью в надежде, что она у кого-то есть. И поэтому я беру опросы, Да, эти опросы мы с вами как-то комментируем, тоже голосуем, бывает. И вот сегодня я взял целых два, не знаю, успеем ли второй, мне кажется, они взаимосвязаны, но один точно возьмем. Итак, опрос прошел на тему, что такое наставник, поскольку предстоящий год у нас Владимир Путин объявил годом педагога и наставника. По поводу педагога мы часто говорим, что у нас образование поменять. А теперь про наставника. Что такое наставник? И вот один из сервисов, Superjob, провел опрос и спросил людей, что такое для них наставник. Главными наставниками в жизни россиян стали родители. И я проведу опрос на эту тему. Кто для вас наставник? Родители, 134, 21, 35. Начальник на работе, на какой-нибудь из, где вы работали, 134, 21, 36. Ну или учитель, преподаватель, в школе или в вузе, неважно, 134, 21, 37. Даже если у вас наставник-тренер, можете по последнему пункту голосовать. Итак, первый ответ – родители, второй – начальник, руководитель, третий – учитель. 134, 21, 35 – это родители мои наставники, 134 – главный наставник, 134, 21, 36 – руководитель на работе, 134, 21, 37 – учитель, преподаватель, тренер и так далее. Григорий СПБ жил на проспекте наставников, и, видимо, у него наставников целый проспект. Такой вывод могу сделать. Вот. Пишут мне какие-то сообщения, я не очень понимаю контекст, но попробую зачитать, да? Может быть, вы поймете, мне объясните. Не поняла, Шура, не поняла, что с джинсами. Эхо надеется вернуться в эфир. Венедиктов обещает голосовать на сайсах, гаджетами можно, имею полную регистрацию. Разбрасываться народом без кнопки для голосования негоже, очень помост гурдумовски. Венедиктов иноагентом признан, да, наверное, это надо сказать. Больше ничего не понял. И мастер пишет: я как работающий мастер производства и есть наставник. Помогаю людям совершенствовать свои трудовые навыки. Свои или их. Это важно. Если люди совершенствуют ваши навыки, вы при этом их наставник, это достаточно забавно. Напомню, что у нас идет голосование. Кто для вас наставник в жизни был? 134, 21, 35 родители, 134, 21, 36 начальник, руководитель, 134, 21, 37 педагог. Педагог, учитель, тренер, кто-то еще. На разных этапах жизни все вышеперечислены, Алекс Драго считает. Вы знаете, я вот для себя думаю, кто это может быть. И все-таки, наверное, это по большей части руководители. На разных этапах жизни разные руководители, да, ну, как бы старшие товарищи. Я, наверное, от них очень много взял. Вот, потому что основные какие-то, да, там, чему я в жизни научился, скорее всего, это от них. Хотя, может быть, мне их так кажется. Священник — это третий номер, спрашивает Максим. Ну, наверное, да, учитель. Наверное, да, учитель. Итак, как люди поголосовали? 22% — мать, между прочим, да? 36% — общие родители. Из них 22% — мать. 14% — отец. Представляете, мать-наставник. В свою вторую половину, да, жена, да, или там муж, 6%. Также 6% руководитель на работе. 3% друзья, коллеги или другие родственники, кроме родителей, по 3%. 5% это педагоги, причем школьные учителя 3%, 2% вузы или колледжи. 19% ответили, в жизни не было и нет наставников. Влияние отца на свое становление мужчины признают в 4 раза чаще женщин. Хотя и для мужчин, и для женщин главный наставник по жизни – это мать. Ну, больше, наверное, занимается поэтому. В силу сравнительно небольшого жизненного и персонального опыта россияне младше 34-х о наличии наставников говорили реже тех, кто старше. Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще... Людей с более высоким доходом рассказывали, что им не повезло встретить наставника в жизни. Своего руководителя чаще всего называли главным наставником, опрошенный с зарплатой от 80 тысяч рублей. Хочу по телефону поговорить. Расскажите, был ли у вас наставник, был ли у вас какой-то такой опыт? Был ли у вас человек, который вам вложил ума в жизни? Номер прямого эфира 8495-7373-948. Человеческих историй хочется послушать, как это работает, как это было у вас Звоните, пообщаемся. У меня отец музыкант был, ни на одном инструменте играть не умею, Григорий СПБ. Алиса лучший наставник, интернет знает ответы на все вопросы, почти на все, Роман Иванович пишет. Вообще, Питерсон говорил, да, что изобретение интернета — это как новая гутенберговская революция, доступ к знаниям. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Радиоприемник. Да, спасибо.
Ну, действительно, многогранно это понятие. Наставник, вы уже отметили, да, мы кто-то слушатель сказал, что смотря какую область рассматривать, но давайте, вы хотели...
Историю.
Профессиональную. Вот, да, я скажу тоже про свою. Для меня наставником, как юристом, был... Я начинал свою профессиональную карьеру на МПО «Энергомаш» Химки, ракетные двигатели жидкостные, и юрисконсультом сразу после института. И у нас руководитель был по правовой работе зам генерального директора. Ну, не буду называть его имя. Вот был такой матерый еврей, но в хорошем смысле этого слова.
Вот это вот вы сейчас отлить в граните, что называется. Матерый еврей, но в хорошем смысле слова.
Ладно, оговорка, да. Но хорошо, просто про профессиональные качества. Невероятный был грамотный мужик в том смысле, что очень четко структурировал мысли, ставил задачу и как бы направлял вектор приложения силы вот, юридической очень просто грамотно. Конечно, немаловажную роль, знаете, это просто юмор, сыграло то, что этот руководитель сидел в соседнем здании, и у нас не было лифта. И, например, в жару приходилось бегать с бумажками, там в ручном режиме, еще не было документа оборота электронного, из одного здания в другое. То есть подготовил там письмо, принес ему на визу там или что-то еще, проект. Если он не понравился, там черкает, нужно бежать опять к себе, вниз, жарко, солнце, потеешь, там дождик, холодно, мокреешь. И вот это такая вот
беготня. Закалка, вот, закалка.
Да, закалка. Делать все с одного раза правильно и четко. Очень был требователь, но справедливый. И вот под его руководством такой вот задел, вот в самом старте своей карьеры я получил, когда вот это такой был, не было плохого отрицательного опыта, когда впоследствии приходилось переучиваться после вот старта такого. Он заложил базу вот в молодом зеленом юристе, такие классные навыки обращать внимание на важные вещи, отделять важное от неважного. И вот в будущем просто на этой базе все последующие мои наставники, которые, в принципе, тоже можно было что-то сказать, они просто развивали хорошую почву.
А хотите, я вам странную вещь скажу?
Да.
Вот в этом тандеме ученик-учитель, а ведь речь об этом идет, важны оба. Да. Не только умение говорить, но и умение слушать. Поэтому тут и ваша заслуга не меньше, чем вашего наставника. Потому что если бы вы были деревянным, человеком, не готовым к усвоению, да, не готовым к уважению, не готовым к принятию, в том числе сложностей, вы бы не получили этот опыт.
Безусловно, да. Но мы как бы здесь сейчас про составляющую, как бы ту, которая как бы вот руководящую говорим, да, но вот это такой вот был задел, и я говорю, вот под его руководством, вот в начале, я говорю, конечно, не сразу помнил, что я юрист, я осознал это где-то, может быть, через 2-3 года, когда я сам понимал, что бумажки значат, как к ним подходить, как их смотреть, но и правильно, как бы, ну, даже не ко мне, то не только ко мне имел это отношение, но правильно его подход был выстроен в отношении всего трудового коллектива. Невероятно эффективная команда была, таких людей, которые действительно понимали, правильно там слушали, адекватную обратную связь давали, вот. И в те годы, как бы, золотой состав, я вот считаю, был там вот юрслужбы, да, это получается, может быть, конец нулевых.
Ну, в целом, ваш опыт понятен. Спасибо за историю, спасибо. Зачитаю несколько сообщений. Смотрите, с возрастом приходит мудрость. Я сам себе наставник. Так себе, но у некоторых получается. Наставник и справочник в виде интернета. Максим пишет нам это. Нет сравнений, это горячее и тяжелое. И Тришкин кафтан, то же самое. Интернет — это не знание, это информация. А уж где она правдива, у каждого есть повод убедиться. Мастер, Алиса не наставник, она учитель теории. Я вот это наглядно вижу. Когда видишь, когда в зал, да, вы знаете, да, я иногда туда захаживаю каждый день. когда видишь, что в зал приходит человек, воспитанный Ютубом, да, как волками, да, Маугли от спорта, и вот что он пытается творить, познав, собственно, интернет, ну, он просто калечится, да. И вроде как неловко к человеку подходить и говорить: слушай, ну ты не делай так, ты же там сломаешь себя. Но человек увлеченный, ему там кто-то в интернете объяснил, может быть, объясняет прямо сейчас, он пытается применить то, что без, скажем так, передачи именно опыта, да, от тренера невозможно получить. Я часто на таких людей смотрю, ну вот и, что называется, сопереживаю, да, чего они творят там. Вот, но тем не менее, это к вопросу о... наставники из интернета. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Юрий Рефорт.
Здравствуйте, Юрий.
Вот, мне повезло с наставником в лице моего дяди. Вы знаете, очень интересный человек. Он умудрился физмат МГУ закончить, потом ударился в диссидентство и вынужден был на Дальний Восток из Москвы уехать. И там, как бы делать было нечего, и он закончил еще строительный институт, параллельно работая докером в порту. Вот. И когда он был уже на пенсии, как бы, да, был такой эпизод, когда мы с ним строили дома. Ну, просто зарабатывали деньги летом тупо. Он сказал: Юра, хочешь? Вот. И вот этот человек, который предыдущий звонивший, сказал: вектор приложения силы. То есть я у него научился, как правильно и почему бить по гвоздю, как он двумя пальцами брал достаточно тяжелые элементы строительные, да, там, брус. И так далее. И вот и системному подходу к любому делу. Вот так вот мне с наставником повезло. Я многому научился у него. Сейчас сыну пытаюсь как бы передать.
Да, спасибо. С этим всегда сложности наблюдаются, я заметил. Строгинский пишет, не могу не прочитать. Отцы офицеры в армии. 2 года точно не зря прошли. С благодарностью вспоминаю своего ротного своего, майора Гниломедова. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Николай.
Николай, выключите радиоприемник, пожалуйста, иначе мы не сможем с вами общаться. Спасибо. Ничего не понял. Ну ладно, Николай. В следующий раз, Николай. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр Николаевич. Добрый вечер, Сергей, Москва. У меня так по жизни случилось, что я сейчас, скажем, там на протяжении, наверное, последних там 5-7 лет понял, что я ловил разных наставников в разных направлениях. Там забить гвоздь, работать с инструментом, как бы вот эту грубую какую-то силу. Там я взял это от дяди Валера, сейчас он не покойник, царство небесное. Какой-то любви к животным и к ближнему, там все остальное я взял от мамы и от бабушки. Маме, дай бог здоровья, бабушке царствие небесное тоже ушло. Учиться самореализовываться взял там от своего первого руководителя на заводе, Химмаш. Потом общаться с людьми, добиваться какой-то цели и, может быть, даже приспосабливаться к какой-то ситуации взял там от одного генерального директора, с кем проработал 8 лет. И я вот сейчас понимаю, в круг, я просто не задумывался об этом, вот сейчас вот тему затронули, и я такой думаю: подождите, наставник, семья, там, думаю, и я в круг обошел всех, оказывается, я там всех потихоньку всех набрал. И я думаю, наверное, всех так.
Ну, это тоже серьезное качество усваивать, да, усваивать полезные навыки, привычки и так далее. Григорий из ПБ докладывает, что рядом с проспектом наставников есть проспект ударников, передовиков и энтузиастов. А вот видите, сколько любви к труду даже в этих названиях. Ведь скажи сейчас кому-нибудь наставник, ну, скажут, что, а что это такое? Да? Ну, то есть слово такое, оно достаточно странное в нашем лексиконе. Ностальгическая тема какая-то. А вы знаете, я считаю, что каждый из нас может и должен быть наставником хотя бы своим детям. Вот, и желательно не переругаться в момент наставничества, да, с пониманием это все делать, любовью и лаской, да, что называется. Но вообще, мне кажется, вот институт этот передачи знаний, он в Советском Союзе был достаточно хорошо настроен. Сейчас не знаю, как он работает, действует, потому что в тех областях знаний, где мне приходится работать, я, честно говоря, какой-то такой охотной передачи от старшего поколения к младшему не вижу. Старшее поколение, наоборот, осознает свою уникальность. Пока эти молодые дураки научатся, я еще и поработаю, да, в таком контексте. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, Иван.
Здравствуйте, Иван.
Вот для меня наставником, в принципе, вот, ну, в понимании моего слова, был и есть всегда вот отец. Я не знаю, как ему удалось, но он вот какими-то общими алгоритмами, да, причем на любые темы, там, я не знаю, начиная от отношения к труду, к деньгам, там, к женщинам и обращению со всем этим, вот как-то какие-то он мне как-то простыми словами, да, вот внес мне в голову какие-то алгоритмы, которые я применял, ну и применяю, да, при совершенно разных там сферах деятельности, ситуациях, как бы, и они, ну вот, на самом деле всегда работают. И когда я что-то делаю, я вот, ага, вот я там, мне было там 8 лет, мне вот отец вот так вот говорил, вот, ну, для меня вот так. И я, соответственно, своим детям также тоже, сыну всегда стараюсь вот как-то вот так вот, может быть, примитивно, там, не вдаваясь в какую-то там прям, да, что-то...
Высшие материи, да?
Да, да, но как-то вот объяснять, то есть по каждому аспекту, да, нашей жизни. Ну, вот у меня такое мнение.
Да, спасибо, спасибо за историю. Тришкин Кафтан пишет, что наставничество – это все, что мы прохихикали. Сейчас преподаватель дает материал, не более того. Да, собственно, мне кажется, наставник-то это несколько больше, чем преподаватель. Это не обязательно в рамках там, обучения, в рамках работы, может быть. В рамках обычных каких-то человеческих отношений, хотя бы соседских, может быть. Да? Вот, ну, бывало, по крайней мере, бывало, как мне кажется. Но по большей части, конечно, внутри семьи этого больше. Art2201 пишет, девелопменту и менеджменту, уж простите за англицизм, я научил непосрук, непосредственный руководитель Конорский АИ. Большое ему спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, я абсолютно согласен с каждым, кто позвонил, потому что в каждый период жизни каждый поучаствовал в каком-то обучении, будь то это детский сад, школа, двор, учитель, дальнейшая служба или какое-то образовательное учреждение. Но для меня лично после армии, когда я пришел в гражданскую уже жизнь, а до этого я занимался обеспечением безопасности полетов судов военно-транспортной авиации, и там я тоже многому научился. Мне сейчас 45 лет, в 20 лет я пошел работать, и в одной компании проработал 25 лет. Так получилось, что мой наставник основной, и я считаю его в жизни именно им, учителем моим, провел меня 10 лет, срок для меня лично малый, мне бы хотелось бы еще большему научиться, к сожалению, его нету, но вот я его по сей день почитаю, помню, и многое благодаря ему по сей день и существует, потому что пришел из родни другой руководитель, но дело живет благодаря тому, что...
Спасибо, вынужден нас прервать, потому что у нас очень мало времени. Хотел одну мысль вам сказать. Ну, во-первых, надо беречь тех, кто нам является наставником или хочет ими быть, какие бы эмоции у нас это не вызывало. Потому что в момент наставничества хочется и табуреткой вылепить, честно говоря, иногда. Вот бывали такие эпизоды в моей жизни. А еще хочу сказать, что большинство вот этих знаний, навыков, умений не ценится на расстоянии. Это мы возрастные такие умные и помним, да, и учителей вспоминаем, и офицеров, там, и отцов, дядей и так далее. А в моменте-то вспомните, другие были эмоции. Давайте все-таки помнить тех, кто нас пытался чему-то научить, и быть им благодарными. На этом мы закончим сегодняшний вечер. Я желаю вам хорошего его продолжения. Погода неплохая, да, все у нас получится. Завтра продолжим. Была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.